пророчества, которые сбылись, и ее назначение в самом первом, таком самом непритязательном варианте попробует познакомить вас с тем огромным наследством, духовным наследством, которое получил еврейский народ за последние 3000 лет своей истории. С чего мы начнем? Мы начнем с определения самого понятия пророчества. И самый первый наш вопрос будет следующим. Чем отличается пророчество, поскольку все познается в сравнении, от прогноза, например, погоды? Классическое отличие – синоптика за неправильный прогноз погоды не расстреливают, правда ведь? А почему его не расстреливают? Да потому что он, простите, занимается чем? Он изучает в течение энного времени все, что нам известно о зарождении, например, циклона. Исходя из этой имеющейся у него информации, он и делает свои предположения о каком-нибудь зарождающемся циклоне. При этом всегда мы должны учитывать, что экстраполяция, именно так называется этот процесс, от известного к неизвестному, он не всегда точен. И всегда есть шанс, что все пойдет не так, как ожидается. Из-за чего и прогноз синоптика не всегда сбывается. Из-за чего его, естественно, и не расстреливают. Он ничего такого на себя не брал, кроме как предсказать. Что еще? Да, конечно.
Я тоже вчера книжку прочитала. Там написано, что там сравнивается время с гадалками, что если они что-то предсказывают, то это на короткое какое-то время. То есть пророчество охватывает собой больше.
Я сказал больше, на самом деле, Наташа. Ты абсолютно права, но я сказал еще больше. То, что я сказал, можно сказать вот какими словами. Пророчество, если это заслуживает название пророчества, претензия на абсолютность. То есть, если оно не происходит, то сие означает, что тот, кто его изрек, лжепророк, и в соответствии с еврейским законом его надо немедленно и сразу же убивать. А желательно еще до того, как он изрек свое лжепророчество, если есть возможность узнать о том, что он лжепророк. Почему? Потому что самым ужасным в лжепророчестве является, и только потому оно заслуживает название лжепророчества. Нет. Понимаете, если дурак, стоя где-нибудь на базарной площади, изрекает какие-нибудь глупости, то, простите, за это не убивают. Это не криминал. Но если человек высочайшего уровня, обладающий способностями какими-то экстра, говорит что-нибудь очень похожее на правду, то это уже становится опасным и может подвести целый народ к краю пропасти. Как и было, кстати, с евреями один раз. Это было в конце эпохи первого храма. Но мы сейчас совсем не об этом. Итак, пророчеством с нашей точки зрения является прямая передача абсолютной информации от Всевышнего к человеку, который называется за это пророком. И я сейчас сразу хочу обговорить, что как ни странно и вопреки общепринятым представлениям, ни у кого в этом мире нет пророчеств. И я сейчас поясню, что я имею в виду. Дело в том, что почти единственная религия, которая претендует на то, что они у нее есть, претендует на это высокое звание иметь пророчество совершенно зря. Религия это христианская, а история, которую я сейчас расскажу, весьма поучительна. Дело в том, что в 3 веке нашей эры один из самых первых иерусалимских епископов, как вы, наверное, помните, те, кто участвовали в нашей экскурсии, высказал, как бы мы сегодня сказали, весьма логичное предположение. Почему я говорю логичное предположение, называя это пророчеством, сейчас узнаете. Собственно, в христианстве это почти 2000 лет считалось пророчеством. Но не будем забегать вперед. Дело в том, что положение евреев, а мы говорим сейчас о 3 веке нашей эры, было весьма плачевным с точки зрения экономической, государственной, политической, какой другой угодно, если не считать одну маленькую грань, а именно духовность. Но мы сейчас не о духовности. Так вот, евреи, подобно мокрой тряпке, брошенной на кафельный пол, так же, как из нее вытекает вода, вот так и евреи покидали страну Израиля. Положение их было, с точки зрения рациональной, мягко выражаясь, не из лучших. И потому столь естественным было предсказать их будущее в очень мрачном свете. А именно было сказано следующее. Из-за того, что евреи, виновные в гибели Иисуса Христа, никогда более не получат они власти над страной Израиля, да, их ждет, соответственно, отсутствие государственности на всю оставшуюся исторически отпущенную им жизнь. Что было дальше? Как вам известно, в 1948 году было создано государство Израиль, что куда менее известно, в 1949 году капитул кардиналов в Риме вынес потрясающие силы вердикта о том, как совершенно чудесным образом сбылось одно из немногочисленных, их около пяти, пророчеств христианства. А именно, посмотрите, сказали кардиналы, ведь евреи создали свое государство. Но чудесным образом, где прошла его граница? Около старого города. При том, что такое Израиль, сказала я, никак не Иерусалим. А вот Иерусалим евреям не достался. Так что пророчество было чудесным образом подтверждено. Правда, после этого наступил 1967 год. И я сразу хочу поздравить всех уважаемых евреев. В 1969 году собрался кардиналов капитул уже в Париже. И с евреев было, с чем я вас, кстати, поздравляю, уважаемые господа евреи, была снята коллективная ответственность за гибель Иисуса Христа. В связи с чем был вынесен столь необычный вердикт? Вы понимаете, как бы задним числом они что сказали? Что пророчество на самом деле было не пророчество, поскольку в 67-м году как бы весь Иерусалим стал еврейским. И таким образом база для пророчества была какая? Все евреи коллективно виновны. Так вот, как только мы сказали, что они коллективно не виновны, то что мы сделали? Легким движением руки превратили пророчество в личное суждение этого самого епископа. Понимаете, легким движением руки. Ведь, если бы, не дай Бог, нечто подобное произошло бы с настоящим пророчеством, то нужно было бы всю религию выкидывать на помойку. Потому что чего стоит религия, которая задним числом говорит, что на самом деле это было не пророчество, а личное мнение нашего очень уважаемого, но ошибавшегося единоверца. Я поясню. Дело в том, что, вообще-то говоря, вещь удивительная. Полное отсутствие у конкурентов, в кавычках, иудейства, нет пророчества мусульман. Вообще нет. Есть туманные пожелания, объяснения о каком-то очень темном и отдаленном будущем. Но в том, что мы называем пророчеством, с евреями не конкурирует никто. А ведь это уникум, а? Ведь любая религия, или почти любая религия, претендует на истину в последней инстанции. Ну, если не считать евреев. И в этом смысле было бы неплохо, чтобы... Ну, помните, нормальная реакция верующих на адепта религии, она какая? Чудо, чудо. Ну, минимально. Вспомните Янки при дворе короля Артура. Помните, как он предсказал им затмение? И все сразу в него поверили. Кстати, с точки зрения еврейской, принципиально запрещено верить в кого бы то ни было из-за тех чудес, которые вытворяют. Но это уже тоже отдельная история. Что нас сейчас интересует? Вещь уникальная. Дело в том, что действительно ни у кого нет пророчеств. Зато уж у евреев их хватит на всех. Никто не знает, сколько у евреев пророчеств. Их десятки тысяч как минимум. Они никем никогда не были считаны. Они появляются в письменной и в устной Торе во множестве совершенно невероятном. Но мало того, самое интересное, что их форма не вот как у Нострадамуса, который, может быть, чего-то предсказал правильно, а чего-то неправильно. Но даже если он чего-то предсказал неправильно, правда, мы не будем варварами доставать его там останки и что-то сделать с ними плохое. Ну, человеку свойственно ошибаться, мог он ошибиться. Тем отличается пророчество от предсказания, гадания, прорицания. Мера ответственности совершенно иная. Если хотя бы одно из десятков тысяч еврейских пророчеств не сбывается, то весь иудаизм, я очень извиняюсь, можно выкинуть на свалку истории. мера ответственности, претензия на абсолютность. И что самое интересное, что абсолютное большинство еврейских пророчеств не сформулировано как предсказание, а именно тогда-то и тогда-то произойдет то-то и то-то. Хуже, или как можно выразиться красивее, хужее. Знаете, почему хужее? Ну, потому что эти пророчества, они условные, понимаете ли? Ежели события будут разворачиваться вот таким образом, произойдет то-то. А ежели таким образом, то произойдет то-то. Вы знаете, что это значит? Чем это отличается от Нострадамуса?
Видение общей картины.
Авторством этой картины, Соня, авторством. Понимаете ли, что может сделать прорицатель? Он, я не знаю, каким способом экстрасенсорный может почувствовать цепкие щупальца будущего уже в настоящем. А может быть, даже на своей шее. Понимаете ли? Он может какое-то событие там, в тумане будущего, различить. Не спорю, может да, а может нет. Но понимаете ли, сказать, что если будет так, то будет так, а если будет так, то будет так, может только тот, кто, простите, строит пути истории. Это понятно? Позволить себе условные пророчества может только автор и исполнитель всего исторического древа. До сих все понятно? Вопрос, пожалуйста, вопрос.
Если вы уже затронули христианство, у меня я хотел бы, чтобы вы прокомментировали апокалиптические предсказания.
Так же, как мы сказали о мусульманстве, а именно, очень туманно, очень неподробно и очень непонятно, вот так же не комментирую я их апокалиптические. Это не пророчество. Понимаете? Это некие туманные описания чего непонятно чего. Мы сейчас говорим о совершенно простой вещи. В конкретных обстоятельствах, если будет то-то и то-то, произойдет то-то и то-то. Вот это пророчество. А если там грядет суд. Простите, это не пророчество. Ну, еще раз, поймите, я с вами, когда буду говорить сейчас о пророчествах, и буду сейчас все остальное время посвящу примерам, то вы увидите, что речь идет о совершенно конкретных вещах, в совершенно конкретных обстоятельствах, в совершенно конкретно обрисованное время. Речь не идет о туманных описаниях, непонятно, когда должны произойти события, и произойти ли вообще они должны, тоже вопрос. Мы с вами говорим о совершенно конкретных вещах, которые, в частности, можно пощупать руками. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Но давайте не будем затягивать вступление и перейдем ближе к телу. Окей. О чем идет речь? Вообще, вот поскольку это море еврейских пророчеств, то мы его, чтобы немножечко как бы ориентироваться было легче, разделим на три основные группы. При том, что заранее извиняюсь, самая интересная третья группа уже как бы чуть, как правило, на нее времени не остается. Мы немножечко о ней говорим в наших дальнейших курсах. Первая группа пророчеств, мы называем их точечные пророчества, подразумевает нечто подобное следующему. В определенных обстоятельствах, в определенное время произойдет определенное событие. Почему называют это точечным пророчеством? Потому что для того, чтобы такое пророчество сбылось, требуется точечное управление историей. Ну, нужно вклиниться в исторический процесс. Его не нужно менять целиком. Нужно всего лишь в него вклиниться и это событие вставить. Точечное пророчество. Куда более в этом смысле интересным является пророчество исторических процессов. Вот для них, точнее для того, чтобы они сбылись, уже требуется управление историей. Самый интересный тип, с моей точки зрения личной, пророчеств – это то, что я называю архитектурные пророчества. А именно, в Торе описываются события личной жизни нескольких персонажей. При том, что события эти иногда описываются излишне подробно, а иногда множество лет даже столь главнейших персонажей Торы, как Авраам, вообще не описываются. Так вот, все попавшее в Тору из, в кавычках, личной жизни ее персонажей является, с еврейской точки зрения, архитектурным планом исторического развития человечества. То есть, классический в этом смысле пример, то, что Авраам, как вам, наверное, известно, отправляется с Сарой по независящим в каком-то смысле от него причинам в Египет, претерпевает там всяческие неприятности и в конце концов выходит оттуда в каком-то смысле духовно обновившимся и с весьма немалыми материальными запасами, повторяется в точности с его потомками через 400 с хвостиком лет. Евреи по как бы независящим от них причинам оказываются в Египте, претерпевают там малоприятные столетия рабства и выходят оттуда, чтобы обновиться духовно, и при этом не забыта еще и материальная сторона дела. Так вот эти пружинки, присутствующие в частной, приватной жизни главных персонажей Торы, эти архитектурные компоненты будущего не всегда могут быть нами увидены и рассмотрены. Почему? Я начинаю именно с того третьего типа пророчества, которого у нас останется меньше всего времени, но сейчас несколько минут мы ему посвятим. Эта история произошла с тем замечательным раввином, нашим современником, который собрал материал для этого урока. Его зовут рав Мордехай Норгишель. И однажды с ним произошла следующая история. Ему тогда было 5 лет. Это была вторая половина 50-х. Они жили, как он тогда рассказывал, в замечательной большой однокомнатной квартире. Ну, времена тогда такие были. И как-то раз, придя с работы, папа отправился прямо на кухню, расстелил на кухонном столе большой лист, и они вместе с мамой начали дружно радоваться новой большой квартире, которая у них будет. После чего, сказал рав Нойгершель, его умудренная жизненным опытом 7-летняя сестра подошла к своему 5-летнему братцу и сказала: «Наши родители сошли с ума. У нас такая замечательная большая квартира, а они собираются жить на бумаге». Ну, можно понять и простить 5-летнего и 7-летнего ребенка, не умевших чертать чертежи. Ну, надо специально учиться, чтобы научиться читать чертежи. Чтобы увидеть в чертеже на белом листе ватмана новую квартиру, нужно обладать, ну, некоторым интеллектом и запасом знаний. Именно этого не хватает нам, сегодня знакомящимся с Торой. Нам не хватает знаний, и не хочу никого обидеть, в первую очередь не хочу обидеть себя, нам не всегда хватает интеллекта, чтобы увидеть в Торе пружины сегодняшнего дня. Все, что мы можем вот в этом ранге пророчеств, это самые крупные детали того архитектурного плана исторического развития человечества увидеть. Ну, без знания чертежного дела, все-таки самые какие-то крупные детали можно, по крайней мере, немного попытаться понять. Вот это и будет, как бы, самым, с моей точки зрения, интересным видом пророчеств. Но начнем мы совершенно с другого вида пророчеств, с точечных пророчеств. Я вам сейчас просто приведу пример одного такого пророчества. Пример этот выбран специально. По какому принципу? Если бы вы прочитали эти строки непосредственно в Торе, то наверняка решили, что речь идет, как бы сказать, о метафорах, которые призваны разукрасить текст. Уж больно страшно все это звучит. Но дадим слово самому пророчеству. Слушаем внимательно. Итак. Собственно, пророчество это появляется в Пятикнижии Моисеевом дважды. И еще одно замечание следует нам сделать. Возраст тех пророчеств, о которых сейчас будет идти речь. Сколько им лет? Так вот, Пятикнижие Моисеева, по оценкам, ну, самых грубых сегодняшних историков от атеизма, да, скажем так, выше 2500 лет. Так или иначе, уже нет сегодня, ну, скажем так, здравомыслящих атеистов-историков, которые полагают, что письменная Тора, Пятикнижие Моисеева, родилась после разрушения первого храма. Около 3000 лет более-менее принятая оценка. 2800, 3000 лет. Нормально создание атеистами Пятикнижие Моисеева относится к эпохе, в начале эпохи царств, в начале эпохи пророков. Нам, собственно, достаточно даже цифра в 2000 лет. Сейчас поймете почему. Поскольку мы не будем соотноситься с теми событиями, которые произошли, например, 2500 лет назад. Почему? Да потому что Ахтон сказал, что они произошли. Ну, например, множество предсказаний сбылось уже в эпоху первого храма. Мы их трогать не будем. Мы будем трогать только то, что сегодня современной наукой считается исторически как бы неопровержимым, насколько это возможно, событием. Окей, и потому мы приводим самое наше первое пророчество, которое действительно звучит как метафора. Итак, появляется оно в третьей книге Пятикнижия, в недельной главе Бехукотай, 29-е предложение. Сказано так, перевод мой. «Есть будете плоть детей своих, и плоть дочерей своих будете есть». Понятно, что это метафора?
Понятно.
Понятно, естественная метафора. Дело в том, что мудрецы, комментируя это место, говорят, что в данном случае речь идет о периоде первого храма. Точнее, о самом страшном периоде первого храма. Это разрушение первого храма. И у нас есть свидетельство пророка Иеремии, Ирмияу, о том, что это было на самом деле. Но мы его отвергаем, поскольку, извините, неисторично. Мы займемся другим пророчеством, очень похожим. Оно появляется в пятой книге Пятикнижия и имеет отношение уже, как говорят мудрецы, ко второму храму. Слушай внимательно. Это пятая книга Пятикнижия, недельная глава Китово, 54-е предложение. «И есть будешь плод чрева твоего, плод сыновей и дочерей твоих, которых дал тебе Творец, в осаде и неприятности, которые доставят тебе враги твои». Все понятно? О чем идет речь, если мы понимаем буквально? О том, что уважаемые господа евреи будут пожирать собственных отпрысков. Это даже произнести тяжело. Сейчас я поясню, почему. Кроме всего прочего, тяжело произносить. И указана совершенно точно причина, из-за чего это будет. Из-за того ужасающего положения, в котором они окажутся, будучи атакованы своими врагами. До сих. Теперь, я не профессиональный историк, но любитель. Мне неизвестно, в последней истории, а 20 век дал столько примеров всего, мне неизвестен случай, где было бы описано то, что здесь сказано. Сейчас поясню, что я имею в виду. То, что кушали и детей, и взрослых, и живых, и мертвых, и как угодно, это сколько угодно было в 20-м столетии. Голод на Украине. 30-е, 34-е годы. Блокада Ленинграда. 42-й, 43-й годы. Что называется, то, что там творилось, не поддается описанию. Но до нас не дошли случаи, когда не сошедшие с ума люди, я снова подчеркиваю, в рассудке ели бы собственных детей, предварительно их умертвив. В сумасшествии – да. Не своих – да. Трупы умерших – да. Но чтобы мама убивала собственных детей, чтобы их скушать, не теряя при этом рассудка, вот простите, при моем как бы вот, действительно хорошем отношении к истории, мне это неизвестно. Я снова извиняюсь за ужас выбранного ему примера. Он выбран именно специально как пример чего? Не может этого быть, потому что не может быть этого никогда. Понимаете? Ну, не способна нормальная, не сошедшая с ума мама на такое. Не способна, правда ведь? Поймите, все, что я вам сейчас говорю, это о веке 20-м, я говорю. Но, может быть, вы как мне ответите? Ну, так все-таки у нас сейчас был более-менее цивилизованный век. Нет, я принципиально согласен с этой точкой зрения. Ну, она существует. А раньше, в их примитивские времена, могло еще и не такое случиться. Так вот, в этом смысле мне очень легко. Почему? У меня есть свидетельство профессионального, в отличие от меня, историка. Его звали Йосеф бен Мататьяу. Более он известен, как Иосиф Флавий. Он взял фамилию у императоров Флавиев. Окей, и что он пишет? Я вам цитирую. Иосиф Флавий, кто не знает, воспринимается историками как личность и историк весьма уважаемый, при том, что у него были как бы свои приоритеты, и это следует учитывать. Но когда он описывает события, он пытается это сделать Очевидно точно. Почему? Да потому что вы сейчас увидите. Ему не все равно было, что о нем скажут люди будущих поколений. И он писал свои произведения для будущего. Слушаем внимательно. Это Иосиф Флавий, «Иудейские войны», часть 6, глава 3. «Среди жителей Зайордания жила в деревне Бейт-Эзова». Кто знает иврит, посмотрите, какие современные названия. «Мириам бен Порат». Сегодня в Израиле у нас много женщин вот так. Самая известная из них – бывший государственный контролер. Так ее и зовут сегодня. То есть имя совершенно современное. Пыталась найти пищу в любом месте, но негде было ее достать. Эти слова Иосиф Флавий предваряет, я вам сейчас прочитаю, следующим. Я просто потом дочитаю эту историю. Значит, Иосиф Флавий начинает так. «Да не скажет человек, что когда писалось это пророчество, позаимствовал пишущий нравы других народов в их тяжелые времена». Иосиф Флавий знал об этом пророчестве. «Ибо», это пишет Иосиф Флавий, профессиональный историк, «история, которую расскажу сейчас, не имеет себе равных в истории ни в греческой, ни в варварской». Он был профессионал, он знал ту историю, которая была до него. «И страшно рассказывать ее, и она совершенно невероятна». Это с точки зрения их нравов невероятно. «Я бы опустил эту историю, дабы не выглядеть в глазах следующих поколений лжецом и выдумщиком, если бы не нашел несчетное количество свидетелей этому событию». А теперь уже продолжение истории. «Когда голод овладел ею, а гнев, ключевое слово, превзошел даже ее голод, послушалась она совета гнева своего и совершила противоестественный поступок. Она схватила своего младенца и сказала ему: крошка, рожденный посреди войны и несчастья, зачем сохраню тебя? И говоря это, зарезала своего сына и жарила его на огне, съела половину, а вторую половину прикрыла и запрятала на потом». Я снова здесь подчеркиваю, гнев, понимаете? Это гнев, это протест против обстоятельств. Я не хочу сейчас обсуждать ничего более. С моей точки зрения, это всего лишь пример точечного пророчества. Нет пустозвонких метафор в Торе. В Торе каждое слово взвешено и имеет, к сожалению, иногда очень неприятный смысл для нас, для евреев. Сразу же пример второго вида пророчеств. Пророчество исторических процессов. С моей точки зрения, нет более удивительного пророчества. Оно почему-то не производит, на первый взгляд, впечатления, и потому я прошу наших слушателей вернуться к этому пророчеству и снова над ним подумать. Более удивительного пророчества я не знаю. Слушайте внимательно. Оно звучит очень, так сказать, непритязательно. Это из пятой книги Пятикнижия, там более всего пророчеств. Она как бы занята более всего, более всех других книг, не просто пружинками будущего, но этической стороной будущего. И потому там более всего в открытом виде пророчеств. Итак, во-первых, сказано во втором лице и единственном числе. Обратим внимание, что, как и всегда, Тора обращается ко мне здесь, сегодня, сейчас. «Спроси у тех, кто жил до тебя, — говорит Тора, — с первых дней, от начала мира и до конца его, было ли столь великое? Слышал ли кто о столь великом? Чтобы слышал народ Творца, говорящего из огня». О чем речь идет? Творец, говорящий из огня, это Синайское откровение. И что здесь сказано? Что никогда никто не услышит ни о чем подобном Синайскому откровению. Вы понимаете, что здесь сказано? Это не наглость. Это супер-супер-супер-супер лативная наглость. О чем речь идет? Вы только вдумайтесь. Речь не идет о том, что не будет события подобного Синайскому откровению. Нет. Речь идет о том, что никто никогда не будет претендовать. Вы не сможете услышать. Снова. Речь не идет о том, что никто никогда не будет говорить о массовом откровении. Речь идет о том, что до вас слух о таком событии, может быть, даже не имевшем места, может быть, кем-то придуманным, никогда не дойдет. Почему это столь меня потрясающее лично пророчество? Да потому что вспомните, на чем основаны две главные или две из четырех главных мировых религий? На чем основано христианство? Оно основано на одном человеке, реальное существование которого все еще не доказано. Ну, дело же не в этом, существовал он реально или нет. А в чем? Если он даже существовал реально, то, понимаете, это он видел, это он говорил. Все остальные видели, извините, только мелкие чудеса. А чудеса, как известно, еще от Остапа Бендера, помните? Он ведь тоже накормил 10 тысяч человек, только, говорит, давка большая была. Ничего не доказывает. И не кажется ли вам, что логичным было бы, ну пусть не в самом христианстве, пусть в апокрифах христианства написать что-нибудь, знаете, вот такое вот, что вот однажды его ученики, собравшись в великом множестве, прикоснулись к божественному. Ну, не здорово ли было бы? Ну, пусть даже на уровне апокрифа. Ну, вся религия на одном человеке. И на том, что он ощущал, думал и понимал. Буддизм не религия, построен совершенно так же. На чем построено мусульманство, вспомните? Страдавший эпилепсией, исторический факт, Мухаммад, посещали его видения, или, как мы скажем сегодня, галлюцинации. И вот эти его вещи и сны, плюс галлюцинации во время приступов эпилепсии, и составили основу мировой религии. Самое интересное, у них нет никаких претензий на массовое откровение. Ну, снова поймите, ну как здорово было бы для религии, которая построена на одном человеке, что вы знаете, такое вот массовое, популярное, да? Ну, чтобы хоть, я не знаю, ну, 10, ну, 20 тысяч человек вот чего-то такое вот почувствовали, прикоснулись бы, узнали. Видишь, какой уровень веры надо иметь, чтобы на одном человеке и через одного человека. И потрясающая, уникальная, ни с чем не сравнимая вещь. Никто никогда не претендовал на массовость. Популярность – да, массовость. А ведь как здорово было бы, а? С точки зрения логики, я прошу вас снова вернуться потом к этому правительству и снова о нем подумать. Это уникум. Это не просто наглость, это сверх-сверх-сверх наглость такое утверждать. Окей, бежим дальше. Примеры пророчеств начинаются. Самое первое. Оно тоже звучит, как бы сказать, немножечко так нейтрально, но я его расцвечу, вспомнив кое-какие исторические факты. Написано это пророчество тоже в пятой книге Пятикнижия, недельная глава Ваэлех. Сказано так. «И будет, найдут вас множество больших несчастий, и тем не менее не забудется эта Тора». Как вам пророчество? Правда, не очень впечатляет? Только давайте чуть-чуть вспомним историю. Есть замечательный, непреложный, никогда не нарушаемый в историческом процессе закон. А именно, развитие духовного, духовное развитие, духовный расцвет всегда сопровождается расцветом материальным. Примеров без числа. Вспомните хотя бы о Ренессансе. Расцвет. Так вот, знаете, с чего начался этот расцвет? Так считают историки. С того, что в 13 веке итальянские купцы разведали пути на восток и начали привозить новые, совершенно неизвестные в Европе товары. В частности, семья Медичи разведала на востоке секрет замечательной пурпурной краски. С этого начался торговый дом будущих князей Медичи. Ну и что? Не происходит так, что с одной стороны народ умирает с голоду, а с другой стороны творит нечто эпохальное. Еще примеры, пожалуйста, Россия Серебряного века. Более такого знаменитого расцвета духа в России не вспомнить, правда ведь? Только о чем мы забываем? Что материальный расцвет России в начале 20 века не сравним ни с чем. Россия в 1913 году делала не просто отличные автомобили, а и первые в мире гидропланы, самолеты, которые садились на воду. Первые в мире Геликоптеры, они же вертолеты. И по темпам, и по уровню промышленного развития вышло на 5-е место в мире. Это аграрная страна. Что называется, если бы ее большевики не остановили, она могла бы далеко пройти. Но далеко она не пошла. Потому что вот эта вот страшная бедность материальная России не дала ей, несмотря на отдельные примеры, расцвести. И всех гениев 20-го столетия, например, в русской литературе, мы находим уже там, в 1913 году. Опять же, о вкусах не спорят, но, в принципе, я думаю, что все со мной в этом смысле согласятся. И Ахматова, и даже Пастернак, и Цветаева были уже там. И родились, и вышли оттуда. Из 1913 года. Окей. Что я вам хочу рассказать. Самый знаменитый из еврейских мудрецов Раши, когда он творил, знаете... Тот самый Раши, без которого у нас сегодня не было бы ни малейшего понимания ни в Талмуде, ни в Торе. Тот самый, которому 11-й, конец 11-го, начало 12 века, это эпоха первого крестового похода. Скажем так, более неудобное время для еврея тяжело себе представить. Вполне сравнимо с 1943 годом где-нибудь в Кракове. Вполне сравнимо. Он творил еще как. Например, который хочу привести, он сногсшибателен и мало кому известен. 1492 год. Конец величайшей эпохи, эпохи золотого века еврейства в Испании. В 1492 году, как вам известно, генуэзский еврей Коломбо открывает Америку. Да, да. Сегодня считается более-менее доказанным. В его завещании, как бы историки полагают, есть надпись на иврите с просьбой или с намеком читать по нему кадиш. Ну, общепринятая сегодня историческая версия о происхождении Христофора Колумба, генуэзский еврей Колумбо. Но дело сейчас не в этом, а в чем? В том, что мы помним этот год как открытие Америки. Мы же, евреи, помним этот год как изгнание евреев из Испании. Кстати, что интересного? Можно проверять это на любых исторических примерах. Когда евреев из страны выгоняют, можно перестать этой стране завидовать. Что такое Испания в 1492 году? Это мировая сверхдержава. Все историки пишут, что 1492 год безотносительно с евреями. Они это как бы достаточно объективно смотрят. Это год начала чего? Падения Испании. Нет, потом еще должна была быть гибель Великой Армады, адмирал Нельсон и много-много всяких событий. Но именно 1492 год рассматривают как год пика и начала крушения той страны, которая была главной в мире и которая, ну, как сказать, в течение там, 150 лет превратилась в весьма слабое подобие себя. Так что произошло там в 1492 году? Еврей, о чем очень печально, но надо вспомнить, по фамилии Торквемада, главный инквизитор Испании, добивается от христианнейших королей Фердинанда и Изабеллы, незадолго до этого соединивших два громадных княжества в одно испанское королевство. Он убеждает их в необходимости выгнать всех евреев. Ну, естественно, что евреям, как всегда, заявляют, что вы не привезли с собой сюда, в Испанию, миллионов. А следом уйдете отсюда голыми и боссами. Им дается на это 2-месячный срок, в течение которого они должны голыми и боссами покинуть Испанию. Кстати, что интересно, что евреи в Испанию-то пришли задолго до испанцев. Ну, ладно. Дело не в этом. А в чем? Было одно исключение из общего правила. И звали это исключение министру финансов, конечно же, Фердинанда Изабеллы, Дон Ицхак Абарбанель. Имя, известное сегодня любому еврею, хоть чуть-чуть знакомого с Торой. Вовсе не потому, что он был министром финансов. Сейчас поймете, почему. Так вот, Дон Ицхак Абарбанель был не просто самым богатым человеком в мире. Он лично, пользуясь своим кредитом, 2 раза спас Фердинанда и Изабеллу от полного банкротства. Ему лично было предложено остаться в качестве еврея в Испании. Ну, например, знаменитые мараны, откуда пошли очень многие из них. Богатейшие, веками жившие на территории Испании еврейские семьи оставляли своего младшего отпрыска, который проходил обряд крещения и для видимости становился христианином, да, с тем, чтобы в спокойной такой обстановке понемножку капиталы перевести куда-нибудь в более благоприятные места. Что из этого потом получилось, это рассказывает 250-летняя история маранов в Испании. Со всеми кострами и пытками инквизиции. Но в данном случае нас интересует дот Ицхак Абарбанель. В этот момент уже вовсе не молодой мужчина. Ему было уже 50 с хвостиком. В те времена это уже старик. Так вот, вы можете представить себе дона Ицхака Абарбанеля, благодейшего человека в мире, которым голый и босый во главе 70 тысяч последних евреев, покидающих Испанию, конечно же, это было 9 ава, истекал ультиматум двухмесячный 9 ава, пересекает границу с Португалией, по решению его и других мудрецов играл оркестр. 9 ава вообще, как бы, евреи не очень терпимо относятся к музыке, тем не менее играл оркестр, чтобы поднять дух постившихся людей, уходивших и бросавших голыми боссами, бросавших практически все. Не только в экономическом смысле. Тем не менее, оставшиеся ему, отпущенные ему 18 оставшихся лет жизни, знаете, что делает Ицхак Абарбанель? Он скитается по царским и княжеским дворам в качестве, как мы сегодня сказали, финансового советника. Зарабатывает себе на жизнь, не умирает, не дай бог, с голоду. Но эта скитальческая жизнь сопровождается созданием труда, переоценить который сегодня невозможно. Он создает энциклопедические комментарии на весь Танах. Кто немножко знаком с этим комментарием, не поверит, что это было создано в скитаниях в течение каких-нибудь 18 лет. Это просто энциклопедия по объему и по охвату материала, ни с чем не сравнимая. Но это было. Потому это еще и удивительно, я просто снова хочу подчеркнуть вам, насколько удивительно пророчество, в соответствии с которым даже в самых страшных ситуациях Тора забыться не может. Просто это поучительный урок. Когда имеешь дело с Торой, то логика не всегда помогает. Дело было так. В 1932 году в Тель-Авиве, один на втором, другой на третьем этаже, жили два одессита. Кстати, это не первый раз они были соседями. В Одессе они тоже были соседями. Звали их Равницкий и Бялик. Ну, Бялика представлять не нужно. Он классик ивритской поэзии. Пушкин ивритской поэзии. Хаим Нахман Бялик. Равницкий – публицист, вовсе не бесталанный человек. Оба они, что куда менее известно, выходцы из известнейшей ешивы в свое время, Воложенской ешивы. Чтобы понять, о чем идет речь, это как в эту ешиву брали только очень-очень-очень-очень способных молодых людей. Но они оказались способными людьми. Говорят, что из-за их способностей, в частности, была закрыта Воложенская ешива. Поскольку сказали, что скоро из нее выпускаются вот такие молодые люди, может быть, лучше ее вообще закрыть. Но я о чем? Я о том, что эти два тогда уже совсем не молодых человека, это закат их жизни, были чем потревожены. Как вы, наверное, знаете, тогда, в начале 30-х, создавалось то будущее, которое свято верили все сионисты, а именно возможность существования евреев без Торы благодаря государственности и куску земли. Но, простите, а культура? Ну как без культурки? Ну никак, правда ведь? Любой народ, любой этнос нуждается в чем, простите? А в культуре. Ну, у финнов есть Калевала. Да? Эпос народный. Старшая Эдда во Франции. Песня Нибелунга в Германии. А что у нас у еврейцев? Вроде мы самые древние, а у нас ничего нету. Ну, никакого этноса. Одна сплошная религия и опиум для народа. Ничего больше. Вот с этим обстоятельством попытались бороться Хаим Нахман Бялик и Равницкий. Вот это вот как памятник их неверию и непониманию. И существует сегодня книга, которая называется «Книга легенд», созданная вот этим тандемом Бялик-Равницкий, который очень любит дарить. Я тоже ее получил в свое время. Она весит килограммов 5. Я получил в свое время на день рождения. Это замечательный памятник человеческому неверию и непониманию божественного в этом мире. Так о чем идет речь? Что сделали... Есть у меня эта книга? Есть. Что сделали Бялик и Равницкий? Они сказали следующее. Допустим, там в начале 19 века каждый второй еврей мог спокойно плавать в море Талмуда. Ведь вся наша культура – это один сплошной Талмуд. Но Талмуд написан таким образом, что, как бы вам объяснить, что даже зная вы арамейский язык и владея совершенством ивритом, и даже зная какую-то устную традицию еврейского народа, вы нифига в этом Талмуде не поймете. То есть это специальность целая, как научиться читать и понимать Талмуд. Я не говорю сейчас на высоком уровне, на чисто техническом простом уровне. Что было дальше? Дальше они сделали экстраполяцию, мною уже упоминаемую. Они сказали так. В начале 19 века каждый второй еврей, я приблизительные цифры сейчас говорю, умел читать Талмуд. В конце 19 столетия таких евреев осталось уже намного меньше. Допустим, каждый третий. В начале 30-х годов этих евреев было уже так мало, что очевидным образом сказали Хаим Нахман Бялик и Равницкий, через 20, 30, 40 лет вообще не останется в мире евреев, способных понимать, что написано в Талмуде. А ведь Талмуд – это же не только диспуты юриспруденцийские. Это же наш этнос, это же наш эпос. Там же легенды, как они грубо обозвали наши еврейские мидраши. Так и сказали, легенды. И вот они по живому талмудическому мясу начали резать все то, что казалось им достойным сохранности для будущих поколений евреев.